Jo, svaboda. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. На этой неделе международное сообщество отмечало День толерантности, то есть терпимости по отношению к другим, представляющим меньшинство людям. Я так подробно об этом говорю, потому что многие школьники не всегда точно понимают, когда идут на урок толерантности, что это такое, и с не меньшим недоумением возвращаются после него. В каком возрасте происходит национальная самоидентификация и какое место в школьной жизни занимают дети-мигранты? Об этом мы сегодня и поговорим с заведующим научно-учебной лаборатории социологии образования и науки Даниилом Александровым, сотрудником Центра адаптации и обучения детей-беженцев Светланой Никитиной, директором Центра психологического сопровождения образования .пси Мариной Битяновой и руководителем проектов Берлинского общества русскоязычных родителей и педагогов МИТРА Мариной Бурт. Сразу после региональных новостей образования.
На факультете психологии Казанского федерального университета в учебный план кафедры кризисной и экстремальной психологии включена новая дисциплина – пенитенциарная психология. Практические занятия будут проходить на базе психологических лабораторий исправительных учреждений. В четырех школах Читы появилась новая должность – уполномоченный по правам ребенка. Омбудсмены будут наряду с родителями, учителями и социальными работниками защищать детей от социальной несправедливости. На эту должность назначены социальные педагоги. Кампус Санкт-Петербургского государственного университета может быть построен на Новоадмиралтейском острове, который освободится после перебазирования адмиралтейских верфей. В рамках проекта планируется возведение учебных корпусов, малоэтажной жилой застройки, объектов спорта и культуры, бассейн, футбольное поле, яхт-клуб, а также музеев судостроения и флота России. Московский государственный университет подписал соглашение со Следственным комитетом о начале подготовки с 2012 года уникальных специалистов – финансовых следователей. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил готовность прочесть вступительные лекции для абитуриентов.
Это были региональные новости образования. Итак, сегодня мы говорим об учениках-мигрантах, главным образом российских школ. Надо заметить, что тема эта не столько сложная, сколько закрытая, поскольку, во-первых, образовательная система сама по себе герметична, во-вторых, реакция чиновников такова, что лучше возникающие проблемы не озвучивать. Едва ли не единственное в России масштабное исследование на эту тему удалось сделать научно-учебной лаборатории социологии образования и науки Высшей школы экономики. Начиная с 2008 года лабораторией проводились опросы в старших классах школ Петербурга и Московской области, а также интервью с учителями, администрацией школ, родителями-мигрантами и школьниками. Только в Петербурге было опрошено более 400 классов, параллели 8, 9, 10 и собрано 7300 анкет. Результаты исследования представил ведущий научный сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследований Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики Даниил Александров.
Мы для того, чтобы анализировать все, конструируем искусственную категорию, которую мы называем заметные меньшинства, visible minority. Это те, кого учителя, например, определяют как мигрантов. Вот если вы спросите учителя, можно ли поговорить с мигрантами в классе, то они вас подведут обязательно, значит, к мальчику из Дагестана, к девочке из Кабардино-Балкарии и мальчику из Узбекистана. Независимо от того, граждане, не граждане, откуда, когда приехали там и так далее. Это visible minority. У нас большой многолетний проект, мы начинали его с интервью. Потом провели пилотный опрос. И вначале, когда мы начинали исследование, я полагал, что мы найдем различия между этническими группами с точки зрения их адаптации, интеграции в школе и образовательных притязаний. У нас были всякие идеи, я даже говорить их не буду, потому что сейчас стыдно вспоминать, какие были идеи по поводу того, из каких стран какие дети должны быть лучше. В частности, это опиралось на наше представление о том, где лучше преподают русский язык до сих пор. Значит, в пилотном опросе, когда было 22 школы, мы не получили внятных результатов. Мы провели опрос на 104 школы, примерно 7300 анкет. и убедились, что все наши этнические стереотипы, которые у нас были как у исследователей, развеялись как дым. Хочу еще отметить, что мы начали опрос в Подмосковье. Также у нас есть огромное количество интервью. В этом году мы только что закончили исследование для Красного Креста, посвященное судьбе неграждан Российской Федерации в Петербурге. Мы также проводили детальные исследования в Приозерском районе, но там нету практически никакого числа как бы этничных мигрантов в этой сельской местности. Вот, а Московскую область мы сделали 6 поселений, из них 3 крупных района, Мытищинский, Ленинский, Одинцовский. Значит, мы видим, что школ, в которых почти нет мигрантов, их все-таки в Московской области меньше, чем тех, которых есть. В Питере это не совсем так. Важная такая особенность Питера, чем меньше школа, тем больше в ней детей иноэтничных, детей мигрантов. В Московской области это не так. Это было одно из самых интересных наших наблюдений, да? Скажу о дифференциации школ, которые мы видим в Петербурге. Ну, ни для кого не секрет, значит, что чем больше размер школы, тем больше родителей с высшим образованием. Чем более высокий статус родителей, это агрегированный по школе, тем выше средняя оценка. Все дифференциации школ показывают, что идет сильный сортинг между школами. Одни школы становятся успешными, достигают уровня гимназии, и становятся большими, а другие, значит, уменьшаются в числе, и в них приходят дети-мигранты. Нету концентрации школ в определенном районе. Скорее, по нашим данным, вырисовывается картина, что город разделен на локальные образовательные рынки, в которых есть в центре школы, есть несколько великих школ в центре, которые обслуживают талантливых физико-математических детей, как 57-я, а есть одна грузинская, одна азербайджанская, одна армянская, которая обслуживает все азербайджанское, армянское и грузинское население города Питера, а остальные школы концентрируют мигрантов по локальным районным рынкам, которые устроены не по официальным административным районам, а по доступности просто. Вот в этом смысле, если посмотреть один Невский район, только он разделен Невой. У нас один район административно находится на двух берегах Невы, и мы понимаем, что от этого он распадается на две образовательные системы. У нас нет, к сожалению, в Питере, поскольку в Питере вообще трудно собирать данные, все прячутся, говорят, что они ничего не знают, ничего не ведают, и все школы в городе Питере одинаковые, и все прекрасные. И вы лучше только нас не изучайте, потому что, не дай бог, обнаружить, что это не так. В Московской области, значит, все готовы с нами сотрудничать, поэтому у нас даже есть данные о числе детей в разных классах с неродным русским языком. Это прекрасный результат. Мы видим, что в младших классах число детей больше, но не так существенно. Обратите внимание, что реальное падение есть после 9 класса, потому что они уходят в колледжи. Но у нас недобор гимназий. Потому что в гимназии очень мало. Меня всегда спрашивают, что у вас происходит в Петербурге, почему нет евреев. И разные другие группы недопредставлены, как мне представляется. Так же, как недопредставлены мигранты второго поколения, очевидным образом. Потому что потомственно-питерские армяне и грузины, по моим представлениям, учатся в престижных гимназиях, а не так называемых армянских и грузинских школ. А у них дети ходят в воскресную школу при соответствующей церкви. То есть школа, которая у нас вот есть, азербайджанская, условно называется, она же не с этническим компонентом. Просто так как бы системным образом сложилась когда-то. После этого туда еще стали направлять остальных детей, с армянской школы. У нас только как более выраженный этнический компонент в грузинской школе, которую трудно исследовать, потому что она была очень маленькая, ее слили с русской. Поэтому там это единственная школа, в которой мы обнаружили чудовищную этническую сегрегацию. А потом обнаружили, что эта этническая сегрегация здесь ни при чем, а просто взяли русскую школу, слили, понимаете, да, и там эффект слияния школ простой. И школы дифференцируются на каком-то другом основании, основание простое. Как сказал один из директоров, мы всегда были школой для мигрантов, только раньше они назывались лимитчики. И в каждой такой ситуации из этих можно собрать истории школы и разобраться с тем, как это происходило. Как школы и почему одна стала английского языка с углубленным изучением английского языка в 1963 году, а эта осталась рабочей школой, и теперь это является школой, значит, для мигрантов, это английская престижная школа или гимназия.
Действительно, несмотря на общие федеральные стандарты, каждая школа развивается по-своему. Большое значение имеет личность директора и район. И все же везде присутствует одна константа – особенности подросткового возраста. Об этом я попросила рассказать директора Центра психологического сопровождения образования .пси Марину Битянову.
Насколько хорошо вписываются дети мигрантов в школу, в нашу современную? И должны ли они туда комфортно вписываться, или все-таки какие-то психологические сложности на этом этапе, они неизбежны, просто о них надо знать?
Да, я думаю, что они абсолютно неизбежны. Тут даже, может быть, не так важно, он мигрант откуда, насколько далек он от нас по этническим признакам. В любом случае, ребенок, который приезжает из другого города, из другой страны, из другой культуры, некоторое время находится в этом положении. Вот честно скажу, у меня нет ощущения, что в наших школах уж так силен национализм. Вот именно в школах. Проблема инаковости, проблема отторжения тех, кто не похож, она существовала всегда в подростковом возрасте. И там, если не было выраженных этнических признаков, то это могло быть по интеллектуальным способностям, по особенностям характера и так далее. Общая тенденция против кого-то дружить, кого-то как-то вот выделять в негативном плане, она, мне кажется, сильнее, чем то, что связано с мигрантами именно.
То есть это такая характерная особенность именно этого периода?
Этого возраста. Любой новенький, который приходит в класс, неважно, он, насколько он чужд по этническому признаку, он проходит вот этот этап вытеснения, когда себя чувствует очень неуютно и некомфортно.
Однако взрослыми и учителями достаточно часто воспринимается это именно как проявление шовинизма, национализма, потому что определения, которые дети дают, они из сферы вот этой именно. С другой стороны, насколько оскорбительнее преследование по этническому признаку для человека, который это получает, да, потому что одно дело, когда тебя упрекают в том, что у тебя нет мозгов, кривые ноги, и другое дело, когда тебя упрекают в национальной принадлежности.
Я думаю, что здесь очень сильно это зависит от той культуры, с которой ребенок приехал, из традиций семейных, потому что, скажем, для народов севера это уже практически не оскорбление. Они настолько стесняются собственной национальности, многие малые народы севера, что воспринимают это почти практически как должное, что их по этому признаку могут унижать. А, скажем, среди восточных народов, наверное, есть достаточно много, для которых это важно и это действительно оскорбительно. Хотя мне все-таки кажется, что для очень многих детей оскорбление, ну вообще они, наверное, вряд ли сильно так дифференцируют, кто сейчас оскорбляет по национальному признаку или чисто как человека. И для девочки какой-нибудь кривые ноги могут быть значительно более серьезным мотивом оскорбления, чем вот этнический какой-то момент.
Значительная часть, наверное, все-таки из мусульманских семей, угу. А там есть почитание взрослых, прилежание, наверное.
Ну, а с другой стороны, мой опыт показывает, я, правда, в основном сталкивалась с этим в частных школах, потому что там более специфический контингент, что московские учителя испытывают очень большие женщины, очень большие трудности в общении с мальчиками из мусульманских семей, потому что мальчики, в общем, не в грош не ставят учительницу. Очень большие проблемы, когда семья приходит, потому что, например, одну маму пригласить практически невозможно. Она ничего не решает. Папа соглашается разговаривать только с директором. Пусть и женщина, но уже такой статус, что он себе может это позволить.
Марина, а вы не наблюдали, в каком возрасте начинается, может быть, национальная самоидентификация?
Это по-разному у разных народов. Наверное, целый ряд там восточных народов. Для них вот эта тема в еврейских семьях, она традиционно рано начинает звучать. В некоторых странах это культивируется на уровне некоторой социальной политики, как в Америке, например, гражданство. А вот мне кажется, у наших детей, условно русских, с этническим самосознанием, у многих оно вообще не просыпается. Тут вот очень много зависит от значимости этого фактора в жизни народа. Вот для нашего народа, условно, вот опять же русского, это никогда не было значимо.
Это была директор Центра психологического сопровождения образования .пси Марина Битянова. К результатам социологического исследования мы вернемся после федеральных новостей образования.
Правитель правительство планирует в течение ближайших 10 лет потратить около 5 миллиардов долларов на обучение 100 тысяч россиян в лучших зарубежных университетах. Изначально планировалось, что студенты будут самостоятельно получать кредиты в западных банках под гарантией российского правительства. Однако сейчас эта идея признана неудачной. Поэтому предполагается, что после обучения за рубежом молодые россияне должны будут отработать несколько лет в научных и образовательных центрах Российской Федерации, на государственной службе, в компаниях с госучастием или вернуть затраченные на их обучение средства. Со следующего года фонд вузовских стипендий будет увеличен на 20%. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Казак. При этом студенты двух ведущих российских вузов, Московского и Петербургского государственных университетов, получат преимущество. Их стипендии повысят на 40%. По словам вице-премьера, таким образом правительство подчеркивает значимость этих учебных заведений для страны. Одаренные дети получили возможность поступать в ВУЗ с 14 лет. Механизм разработан Министерством образования и науки. Используя систему специальных тестов, высшие учебные заведения смогут отбирать талантливых школьников. Прошедшие отбор подростки будут продолжать учиться в своей школе и дополнительно посещать школу при ВУЗе. Педагоги и врачи не попали в список из 93 приоритетных профессий, утвержденный правительством Российской Федерации. Представители некоторых профессий, обучающиеся в системе начального и среднего профессионального образования, теперь смогут получать президентские и правительственные стипендии от 2 до 14 тысяч рублей в месяц. Субсидии предназначаются исключительно для технических специалистов.
Это были федеральные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы возвращаемся к результатам исследования, которое провела лаборатория сравнительных социальных исследований Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики. Вот небольшая цитата. «Стало очевидно, что детей мигрантов в Петербурге значительно меньше, чем об этом принято говорить. К заметным меньшинствам относятся всего около 7% школьников. Среди них азербайджанцы составляют 1/5 часть, армяне – 1/6, представителей остальных этнических групп еще меньше».
О миграции эффект очень интересный. Значит, можно посмотреть, как оценки зависят от того, родился человек в Петербурге, приехал и когда.
Рассказывает сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследований Даниил Александров.
Вот выясняется, что те, кто приехали до 7 лет, вообще говорят, дети из семей мигрантов. Они и у этнического большинства, и у этнического меньшинства учатся лучше, чем дети, которые родились здесь. Прошу внимания, это школы, преимущественно малочисленные школы в рабочих районах. И мы предполагаем, что здесь есть эффект позитивной селекции, миграционной. А вот в эффекте, когда старше 7 лет, мы видим существенную разницу. Этническое большинство так остается примерно на том же уровне, а для этнических меньшинств переезд в возрасте 11, 12, 13, 14 оказывается очень существенным с точки зрения образовательных успехов и всего прочего. Им труднее освоить русский язык, чем если бы они приехали в 5. Ну, здесь в этом смысле нет никакого открытия. Мы все знаем, что дети в 5 лет хорошо учат иностранные языки, а в 14 трудно учить иностранные языки. А нужно понимать, что у нас существует реальная сложная группа. Это дети, которые приехали в подростковом возрасте. И надо на них концентрировать свою помощь и дополнительные занятия. Потому что у нас сейчас как бы нет никаких критериев. Значит, у нас в школе могут быть все дети-мигранты, которые приехали в возрасте 1 год, и они говорят по-русски лучше, чем некоторые дети большинства в этой же школе, ну, не более начитанные, да, но как бы у нас все равно будет идея, что, значит, мы должны что-то с ними делать, потому что у нас такая программа, которая сказана, что если у нас в школе много вот детей этой национальности, то тогда нужно какие-то курсы русского языка, да. Это важная такая простая вещь. А для этого нужен правильный учет. Мы должны знать, в каком возрасте приехали, и, например, средства так распределять. Надо резко усилить внеклассную компоненту школьной жизни. У нас последнее интервью просто необычайно меня радует в этом отношении. Там ребенок говорит, спрашивает, что вот был ли, приехал недавно, был ли пропуск в школе. Да, говорит, был, вообще не хотел в школу ходить, но хотел в футбол играть, пошел. Вот привлекательно вот эта жизнь. Они все хотят заниматься спортом, у них гораздо больше как бы здорового образа жизни, они меньше курят, этнические меньшинства меньше, значит, пьют, больше занимаются спортом. Учителя прекрасно знают, и в том же тех же интервью говорят нам, ну, конечно, они типа хорошо учатся, если я что тренеру скажу. То есть это и средство интеграции, и развитие толерантности, и ресурс управления детьми. И я многие бы программы толерантности туда бы направлял, в какую-то внеклассную деятельность бы и внешкольную, нежели чем через школу. Но важно отметить дальше, как выглядят мигранты как ученики. Мигранты как ученики выглядят очень хорошо, в том числе и те, которые приехали в 14 лет. Они нравятся учителям. Наши учителя, даже если они демонстрируют ксенофобию по другим поводам, любят иноэтничных детей-мигрантов, потому что они хорошие ученики. Это очень простая и понятная вещь. Учителя любят учить детей, которые хотят учиться, чьи родители всерьез относятся к учебе, и где они видят плоды своего труда, когда, если вложиться в ребенка и родители помогают, то ребенок учится лучше, лучше и лучше. Поэтому они хором, просто все, кого ни спроси, учителя говорят, что дети в Московской области, или это в Ленинградской или области, либо, значит, в Петербурге, причем и удаленные районы Московской области, везде один и тот же рассказ. Это замечательные ученики, они такие аккуратные, внимательные, и там очень хорошо видна такая гиперкоррекция. У меня не только самому видно, но, значит, нас, мы просим интервьюеров наших помечать всякие детали. И, например, в анкете там пометка. Мальчик с трудом говорит по-русски, но очень аккуратно одет, черный костюм, белая рубашка, черный галстук, очень старается, хочет быть как бы, да, правильно выглядит. Такая гиперкоррекция поведения, которую, конечно, учителя ценят. Мы предполагаем, что то, что дети-мигранты попадают в не очень успешные школы, в которых много детей из трудных семей, там, да, где родители не очень заботятся. В данный момент, первым, это кажется, что вот как плохо, значит, такая этническая сегрегация происходит, они концентрируются в таких школах. На самом деле, может, это хорошо. Я не буду ударять в социальную психологию, есть такой эффект большой рыбки в маленьком пруду. Но если на пальцах говорить, то если бы они попали бы, если их рассеяли бы равномерно, они, многие из них попали бы в какие-нибудь школы, в которых очень продвинутые благодаря родителям дети, которые там получают какое-то дополнительное образование, да, значит, ими занимаются, то они не были бы так симпатичны учителям, чувствовали себя людьми второго сорта, и, возможно, бы наоборот у них формировались антишкольные настроения на этом фоне. Может, у них потому прошкольные настроения, что они находятся в своих школах в привилегированной ситуации. Они социально привлекательнее для школы, для учителей, чем дети этнического большинства в бедных районах.
Так считает сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследований Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики Даниил Александров. К разговору о проблемах и перспективах детей-мигрантов в России и за рубежом мы вернемся после небольшого перерыва. Узнать мнение гостей классного часа можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе радиопрограмм или авторских проектов.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
«План на неделю» составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В 18 российских городах сегодня прошли акции протеста рыболовов-любителей. Среди основных требований митингующих – отказ от введения платной любительской рыбалки и усиление контроля за экологическим состоянием водоемов. На юге Чечни блокирована группа боевиков, двое из них убиты. Спецоперация проводится в горном районе вблизи села Малый Харсиной. В Ленинградской области убит кандидат в депутаты областного законодательного собрания по списку «Единой России» Иннокентий Бучин. На Украине, в Донецке, ветераны-чернобыльцы уже неделю продолжают голодовку с требованием выплат пенсий в полном объеме, согласно решениям судов. Акции ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС против сокращения льгот и пенсий проходят также в Киеве, Львове, Харькове. В Ливии Национальный переходный совет является сторонником того, чтобы арестованного сына свергнутого диктатора Муаммара Каддафи Сейфа Аль-Ислама судили у себя в стране, а не в Международном уголовном суде в Гааге. Об этом заявил министр юстиции Ливии Мохаммед Аль-Алаги. Сейф Аль-Ислам был схвачен в субботу на юге Ливии. Министр иностранных дел Сирии обвинил Лигу арабских государств в том, что она служит инструментом для западных стран в их намерении передать сирийский вопрос на рассмотрение Совета безопасности ООН. В столице Египта, Каире, второй день продолжаются столкновения между участниками акции протеста и полицией. Силы безопасности, используя слезоточивый газ и резиновые пули, пытаются вытеснить несколько тысяч демонстрантов с площади Тахрир в центре города. Это была краткая сводка новостей.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня мы обсуждаем проблемы и перспективы детей-мигрантов. Несмотря на актуальность этой темы, до сих пор оставались неизвестными их численность, этнический состав, уровень владения русским языком, планы на интеграцию и получение образования. На эти и на более конкретные вопросы, например, как влияет присутствие иноязычного меньшинства на общую успеваемость и зависит ли популярность среди одноклассников от этнической принадлежности, в Санкт-Петербурге искали и нашли ответы. Рассказывает сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследований Высшей школы экономики Даниил Александров.
Мы видим, что нет различий в образовательных успехах, образовательных планах между мигрантами и местными детьми. Одинаковое число детей хочет получить высшее образование. Там есть только одно отличие. Мигранты все больше хотят идти в силовые структуры. В милицию, в юристы, прокуроры. Но также хотят и врачи. То есть такая как бы идея престижной профессии, статусной. Отношение к школе и учебе. Вот мы спрашивали, у нас шкала есть небольшая на чувство принадлежности к школе, sense of belonging. И мы видим, что sense of belonging у majority и minority одинаковое. Нормативные представления об образовании, о том, что образование очень важно, тоже одинаковое. Вот готов ли он человек вложиться, да? Значит, так вот, мигрантов больше, а антишкольная культура, типа «школ нафиг не нужна», она у них меньше. Потому что мы хотели проверить, как аттитюдно они себя чувствуют, потому что они могут начать говорить, что я в школе себя чувствую некомфортно сразу. Да, они этого не говорят. Дальше у нас есть, значит, всякие статистические кудрявые модели, где мы пытаемся на индивидуальном уровне, на уровне школы определить, что влияет на успехи. Понятно, что на индивидуальном уровне социально-экономический статус семьи, как бы мы его ни мерили, да, он, значит, будет просто все остальное выбивать. А вот слабый эффект, очень интересный, а именно, что в школах, в которых 5-10% меньшинств, там все, в том числе дети этнического большинства, учатся хуже, как бы школьный эффект. Школы, в которых 5-10% убавляют образовательных успехов, а там, где больше 20%, прибавляют. Значит, наша гипотеза пока что состоит в том, что просто школы, которые вот 5-10%, они еще не знают, что им делать, и у них такое чувство, что они тонут, и они сложили ручки по принципу «не трать кумы силы, седай на дно». Вот, значит. А те, которые уже больше 20, у них есть такое представление, что вообще надо заниматься этой ситуацией, поэтому там больше какой-то школьной активности, и, соответственно, все там немножечко лучше. Было такое подозрение, что, может, мы получим, что этническое большинство в школах с большим процентом, да, этнических меньшинств, будет формировать антишкольные группы. Потому что мы знаем, да, меньшинство настроено более положительно по отношению к школе, большинство относительно хуже. Мы предполагали, что будет вот такой эффект поляризации в этих школах. Мы пока его не получили. Наше исследование включало в себя вопросы, кто с кем дружит, кто с кем общается. Запишите, пожалуйста, с кем вы общаетесь больше всего. И с кем общаетесь меньше всего? И это самая тяжелая часть исследования, потому что вот 7300 детей, нужно все по именам проверить и правильно записать, что вот если, значит, Ваня Кузькин назвал Машу Иванову, то это Маша Иванова, а не Петрова. Некоторые там очень трудно проверяются. Я не помню, сколько там, по-моему, мы выкинули классов, потому что там не удается сделать совпадение. Но, тем не менее, у нас огромное количество вот таких вот сетей, которых основной эффект, который всем известен во всем мире, что мальчики дружат с мальчиками, а девочки с девочками. Первое, мы можем померить симпатии и антипатии. И тоже выясняется, что дети не отличаются по популярности. Для этнического большинства во всех классах число выбранных друзей, принадлежащих большинству меньшинству, соответствует проценту в классе. То есть, значит, большинство этнически слепо, ethnically blind, да, они как бы выбирают друзей, просто вот какие есть, такие есть. А дети меньшинства предпочитают иметь больше друзей меньшинства. Причем, как показывают все наши данные, это не выбор национально-этнический, это выбор, скорее, общего жизненного мира, общего такого как бы опыта. И мои любимые всегда истории о том, как в школе азербайджанцы дружат с армянами в пятом, шестом, а потом начинают понимать к старшим классам, что вообще говоря, не надо этого делать, потому что взрослые это не одобряют. Азербайджанская девочка, с которой говорит, что вот у меня такая хорошая подруга всю школу была, а вот сейчас вот у меня появился мальчик, который постарше меня, он объяснил, что вот дружить нужно только с азербайджанцами, то есть с армянами нельзя. И это общая такая тенденция. Отдельная история, и это кто как себя называет, потому что у нас же там есть вопросы не только про язык, да, но и само название этническое. И там очень много детей с международным миграционным прошлым, то есть из Азербайджана, там, из других стран, они говорят о том, что они русские. Вот этому есть разные объяснения. Дальше, значит, мы обнаруживаем такой эффект, что когда дети из Дагестана, Ингушетии, значит, Азербайджана, Узбекистана в одной школе, то они говорят, что мы мусульмане. Когда дети из Армении, Азербайджана и Дагестана в одной школе, то они говорят, мы кавказцы. И таким образом, то есть с какой стороны ни подойди, существует вот такая повседневная идентификация, которой можно было бы сказать иноэтничные мигранты. Можно называть, так сказать, заметные меньшинства. И с точки зрения жизни самих детей эта категория представляется наиболее осмысленной. И мы обнаруживаем, что мальчики дружат, значит, с мальчиками, девочки с девочками, мигранты дружат с мигрантами, а дальше есть позитивная ассоциация, то, что в системе анализа называется гомофилия, по высшему образованию, по оценкам и по антишкольным настроениям. То есть те, кто считают, что школа – это отстой, они вместе тусуются. Это неплохой, на самом деле, результат, потому что наши коллеги, специалисты по системам анализа, которые много занимаются в школах европейских, они нам говорили, что оставьте, по аттитюдам вообще не бывает гомофилии. Гомофилия по поведению. Типа вот курят вместе за забором, вот значит, вот это поведение. Или там вместе в футбол играют. А вот так вот, что хорошо относятся к школе, или ну, какие-то идеи имеют, какие-то на дружбы не влияют. Понимаете, вот основной результат, который мы получили, да, социальный класс вышибает всякую этничность. То есть вот социальный класс бьет этничность на российском материале просто в лед. Жестче, чем во всех странах Европы, где я как бы знаю данные.
Одна из тех стран, где уже не первое десятилетие занимаются интеграцией детей-мигрантов в образовательное пространство – Германия. Я попросила руководителя проектов Общества русскоязычных родителей и педагогов МИТРА Марину Бурт поделиться берлинским опытом.
В Германии уже сложившаяся система интеграции детей, то есть были специальные классы поддержки – Förderklassen. Они создавались при школах. И в школах дети получали начальные знания немецкого языка с тем, чтобы потом они были интегрированы в класс, где дети могли учиться потом в соответствии со своим возрастом. Это была система как бы государственная. Но к системе государственной подключились многочисленные общественные организации страны. Это имеется в виду общественные организации Красного Креста, католической церкви, евангелической церкви, профсоюзов и общественные организации родительские разные, вот, например, турецкая. Турецкие родители имеют самую старую организацию, потому что турецкому обществу родителей больше 20 лет. Это связано с тем, что, например, в отличие от русскоязычной общины, турецкие общины разных вот арабских стран, они очень своеобразно относятся к образованию, совершенно не так, как, например, русскоязычные родители. И поэтому немецкой образовательной системе учителям очень сложно найти общие точки соприкосновения с семьей.
Ведь наверняка и в том же Берлине есть школа, где большая часть учащихся это, скажем, выходцы из Турции, и туда не очень охотно или совсем неохотно идут немцы учиться, и русские, наверное, тоже.
Абсолютно, абсолютно. Конечно, у нас даже же в Берлине есть школы, например, вот район Вединг, это в центре Берлина, где в первом классе, например, в потоке, например, там набирается 90 человек детей в первые классы, то есть это где-то 4 первых класса, и там может оказаться всего 5-6 немецких детей всего. Остальные дети турецкие, арабские и так далее. И в этом смысле огромную работу в Берлине ведут детские сады, потому что с начала 2000-х годов они поняли, что все-таки, если мы говорим о проблемах школы, то нужно начинать с детских садов, то нужно добиваться того, что этнические группы, для которых не характерен подход такой осознанный к образованию детей, это вот турецкие, арабские семьи, где дети находятся с мамой до 5-6 лет, нужно все-таки убеждать их, чтобы они отдавали детей в детские сады, как минимум за год до школы. И, например, в Берлине, в других федеральных землях тоже уже принят закон об обязательном последнем годе в детском саду. Хотя бы таким образом ребенка научить немецкому языку. Потом, например, во всех абсолютно федеральных землях Германии введен обязательный тест по немецкому языку. В разных землях по разному возрасте, вот где-то 4,5-5 лет. И если даже ребенок не ходит в детский сад, эти семьи приглашаются для теста в близлежащие детские сады, дети обязаны пройти этот тест, и если выявлены недостатки в знании немецкого языка, в недостаточности знания немецкого языка, то эти семьи убеждаются в том, что они должны посещать занятия немецким языком по их выбору. Это все бесплатно для родителей. И последний год в детском саду практически во всех федеральных землях Германии бесплатный для родителей. Таким образом, как бы готовят детей для поступления в школу. Сейчас нет такого вот очень интенсивного потока миграции в страну, вот совсем извне. Но те дети, которые рождаются тоже вот в семьях мигрантов, где не говорят на немецком языке, в семье, эта проблема существует, и таким детям школы обязаны организовывать дополнительные занятия по немецкому языку. Есть такие даже учебники специально разработаны, DATS, то есть немецкий как второй язык.
Марина, скажите, ведь, наверное, можно сейчас судить, потому что время прошло достаточно, насколько успешны они после завершения образования?
Как в любой диаспоре, в принципе, есть и позитивные примеры, есть негативные. Но, вы знаете, сейчас очень много представителей турецкой диаспоры. Мы наблюдаем в политической элите Германии. Например, вот последние выборы были в Берлине в сентябре этого года. Меня приятно поразило количество турецких кандидатов в коммунальные органы Берлина. Очень много есть адвокатов, очень много есть врачей, очень много работает в банках людей, учителя. Нельзя сказать, что политика интеграции немецкого общества тотально провалилась или не успешно. И наблюдается другая очень интересная тенденция. Очень много молодых турков, получивших блестящее образование в Германии, возвращаются в Турцию, занимают там превосходные места, делают там блестящие головокружительные карьеры и являются вот своеобразным вот таким культурно-экономическим мостом между двумя странами.
Рассказывала руководитель проектов Берлинского общества русскоязычных родителей и педагогов МИТРА Марина Бурт. Каким образом российские власти интегрируют детей-мигрантов в образовательную среду, мы поговорим после зарубежных новостей образования.
Планы правительства Федеральной земли Саксония к 2020 году сократить 1000 рабочих мест в вузах вызвали массовую акцию протеста студентов и преподавателей. Молодые люди требуют повышения годовых трат на образование каждого учащегося. По мнению демонстрантов, при общем росте числа абитуриентов ухудшается качество преподавания в вузах. Так, например, в Лейпцигском университете на одного преподавателя приходится 170 студентов, хотя соотношение должно быть 1:50. Итальянские студенты встретили массовыми забастовками экономическую программу нового премьер-министра Марио Монти. Десятки тысяч студентов в 60 городах Италии устроили массовые забастовки, требуя внимания к проблемам молодежи, а также отмены сокращения расходов на образование, введенного правительством Сильвио Берлускони. Основатель самой популярной в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг впервые после своего отчисления в 2004 году приехал в Гарвард, чтобы встретиться со студентами. Визит в Альма-Матер самый молодой миллиардер нанес после посещения Массачусетского технологического института, признанного Центра IT-инноваций.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Разговор о школьниках-мигрантах мы продолжаем с сотрудником Центра адаптации и обучения детей-беженцев Комитета гражданское содействие Светланой Никитиной.
Центр возник в 96-м году, когда были беженцы из Чечни, которых московские школы не принимали. Несмотря на то, что по всем официальным документам, там, конвенция ООН, под которой Россия подписывалась, по документам образования России, которые утверждают, что каждый ребенок имеет право на образование по российским законам не только на начальное, а на полное общее. 5 лет были проблемы с московскими школами, которые отказывались учить этих детей. То есть даже если потом им разрешали ходить в школу, то у них были пропущены 2-3 класса, они не понимали, что происходит, они не говорили как следует по-русски, ну, с разной степенью владения русским языком. У кого-то это совсем аркаик, кто-то совсем не говорит, а для кого-то это русский как не родной, потому что дома разговаривают на разных языках. У нас были 17-18-летние дети, которые учились 2-3 класса, которые с трудом читали, которые считают так с трудом таблицы умножения, потому что даже если была возможность формально ходить в школу, многие сидели с детьми, потому что у родителей было там тяжелое положение, они работали, 4-5 братьев, и девочки с 11-12 лет довольно часто были вынуждены, ну, просто в рамках и представления, и общей ситуации просто следить за младшими, а не учиться. То есть это не было приоритетно. А потом оказывается, что если нет школы, то непонятно, что делать дальше.
А в основном что нужно детям? С какими проблемами они приходят и какой это возраст?
Люди, которые переехали, у которых большие сложности с адаптацией с русским языком. Я бы сказала, что здесь критерий такой. Это Таджикистан, Киргизия. Ну, изначально это были прежде всего чеченские дети. Был у нас в прошлом году мальчик из Гвинеи. То есть это по-разному, очень по-разному. Сейчас преимущественно Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Афганистан. Такие основные направления. И чеченские дети, которые уже с 90-х годов до сих пор учатся в этом центре. Основные проблемы, если по школьным предметам и познаниями, то основные предметы – это русский, математика, английский, просто потому что это больше всего. У нас есть психологи, социальные работники, это такое второе большое направление, потому что в большинстве случаев сложности не только со знаниевым уровнем, а с тем, как они живут, как это устроено в их головах, как выстраиваются отношения с их одноклассниками, с их учителями. Я не говорю, что это всегда и у всех очень неблагополучно, и мы встречаемся с проявлениями там, ксенофобии и ненависти к ним. Это не всегда так. Бывают очень благополучные дети, которые хорошо принимают в школе, у которых более или менее все, слава богу, дома благополучно. Получено, все равно это непросто. Когда ты живешь в традиционной семье с очень четкими представлениями о том, что должна делать девушка, что должен делать мужчина, что должен делать маленький мужчина, и ты приходишь в мир, где живут твои одноклассники, которые к тебе хорошо относятся, но которые другие, просто совершенно другие. И даже если они готовы с тобой дружить, играть, тебя слушать, то все равно ты оказываешься чужим. Особенно это остро в подростковом возрасте, потому что там большинство конфликтных ситуаций в школе – это драки, которые происходят, и в которых даже девочки участвуют. Это распространено, в общем. Дальше бывает так, что звонят родители, говорят, вот моему ребенку очень сильно занижают оценки в школе. Ну, здесь случай спорный, да, это не всегда можно расценивать как проявление ненависти именно к ребенку, который приехал откуда-то.
Как правило, это дети из какого социального слоя?
Обычно это довольно необеспеченные семьи. Я не могу сказать, что все находятся там за порогом бедности, но у нас есть сейчас некоторые ученики, которые не ходят в центр просто потому, что у них проблемы с квартирами регистрации. Хозяева квартир, которые сдают им эти комнаты, могут их выиграть посреди ночи на улице, потому что прав у них никаких нет, и они думают, что никто их защищать не будет. Но есть люди более-менее обеспеченные, которые снимают комнату, у которых родители работают, там у ребенка бывает, что есть даже компьютер, но это скорее исключение. То обычно это 4-5 детей, либо одинокая мама, либо семья, где не все живут в России. Ну, в общем, скорее это социально необеспеченные. Изначально центр, конечно, был направлен не только на то, чтобы их учить, а на то, чтобы организовать детям новогодний праздник, подарить хоть какие-то подарки. У нас все дни занятия есть чаепитие с бутербродами, с плавленым сыром, с каким-то сладким. Но понятно, что сейчас это уже такая объединяющая функция. Когда-то это было актуально просто накормить детей, которые приезжают из школы после занятий, это с 4 до 8, вторник, четверг, пятница, и в субботу в первой половине дня.
В основном к вам родители приводят мальчиков, девочек, потому что все-таки, да, мы понимаем, что среда не всегда светская, и, возможно, там есть какие-то свои приоритеты.
Я бы сказала, что примерно одинаково. Мальчиков чуть больше, но не настолько, чтобы можно было сказать, что большая часть – это мальчики. А обычно, если приводят братьев, то потом приводят и сестер.
То есть родители нацелены на то, чтобы дети вписались в эту среду и остались в ней, наверное. То есть насколько они думают о том, чтобы остаться, а не вернуться?
Я думаю, что большая часть и детей, и родителей не хотят возвращаться, потому что, ну, иногда они на год возвращаются, потом приезжают к нам обратно, снова приходят в центр. Здесь, ну, разная совершенно ситуация, но большая часть 2-3 года назад приехала, ну, это кроме старых детей, которые уже очень давно, и собираются оставаться здесь, ну, по крайней мере, в перспективе ближайших лет, может быть, не на всю жизнь.
Есть такое мнение, что дети, которые специально изучают русский язык, они лучше владеют потом русским языком, что вообще носителями, хранителями русского языка станут вот такие. Какие приезжие мигранты?
Имея как преподаватель ввиду... русского, я могу сказать, что у детей, носителей, огромное количество таких же проблем, примерно как они по невнимательности, по там, различным проблемам там, не согласуют, также меняют буквы. Ну, понятно, что здесь это корректируется на другом уровне, а не как русский, как иностранный. Но все равно в группе, сколько у меня трое с русским неродным, ну, так получается просто, то есть там политика курсов, чем больше народа, тем лучше, в общем-то. И трое-четверо детей, для которых русский родной, основной, единственный, который пишут так и настолько плохо усваивают информацию, у них такие пробелы, что если бы не знать, да, для кого русский не родной, ну, не всякий бы специалист, разве специалист по РКИ мог бы узнать, что существенно, а в целом это примерно одинаково. И в школе эти дети, у которых шаща меняют, и, да, это то, чему преподаватель русского, в общем-то, научить не может, потому что здесь надо владеть специальными методиками, делать аудирование, что на занятиях по-русскому как родному просто невозможно делать. При этих всех проблемах, при том, что еще там грамматика летит, ну, про орфографию, пунктуацию просто школьную я не говорю, имеют школу в 4-5. Мне очень интересно, как это происходит. Я не представляю, я в школе русской не веду, но по объективным причинам это не 4-5. Не, ну в школе, конечно, какой-то процент, он за счет старательности, выполнения домашних заданий, присутствия, работы на уроке, но если оценивать примерно уровень, ну, в общем, то, как преподается русский, это довольно странно. В принципе, в классе, где 25-30 человек, невозможно с двумя-тремя работать по совершенно другому направлению, это другой предмет, другая специальность. Вот отчасти это иногда в не очень адекватных случаях может вызывать раздражение, потому что если ребенок систематически отстает просто потому, что он не понимает русского, особенно если это в начальной школе ведет один учитель все предметы. То есть у нас есть случай мальчик-девочка, они очень себя некомфортно чувствуют, они очень зажаты и при этом с большими пробелами в знаниях, которые сейчас учатся в третьем классе. И учительница на каждом собрании говорит их родителям при всех о том, какие отсталые дети у них в классе. Соответственно, это обостряет отношения с одноклассниками. Ну, про оценки я не говорю, про отношения с администрацией я не говорю, но здесь понятно, что в итоге получается. Конечно, дети, которые отстают систематически, где родители не могут решить эту проблему, могут вызывать раздражение у преподавателей, что, конечно, исключительно там некомпетентно и так далее, но, с другой стороны, здесь мотивация понятна.
Светлана, что вы скажете? Я понимаю, это не ваш предмет, но, тем не менее, про математику. Почему проблемы с математикой? Там вроде все более-менее понятно.
А чтобы дети знали математику, надо, чтобы им систематически ее давали. Если ребенок в первом классе поучился, честно, там, научился складывать, потом пропустил год, потом пришел, получил таблицу умножения, а потом, бац, пришел в старшую школу, а там геометрия, то у него в голове нет этой системы, да? Или должна быть работа абсолютно систематическая, когда ребенок понимает каждый год, что происходит у него в школе. Если он пропускает, либо если он приходит и не понимает, как говорят по-русски, то здесь как раз-таки очень понятно, потому что если он один год не понял, то дальше шансов восстановить самостоятельно за счет учителя нету.
А провалы эти случаются в связи с чем? С переездами?
Ну, иногда семьи переезжают, и там полгода дети не учатся, а потом приходят. А вот раньше ситуация, когда московские школы не принимали, это там 3-4 года, ну, это совсем уже катастрофа. Но и сейчас есть случаи, когда не принимают школу. В 96-м году московские школы перестали принимать по внутреннему ведомственному распоряжению, которое никто никогда не видел. В 2001 году при помощи как раз-таки Комитета гражданского содействия и Генеральной прокуратуры оспорили это решение у Московской прокуратуры, и детей начали принимать. Но в 90-е и в начале 2000-х все было несколько лучше, потому что не было проблем с медициной. И детей можно было по просьбе комитета прикрепить к детской поликлинике. А сейчас формально их берут в школу. Говорят, конечно, приходить, но требуют медицинские документы. А поликлиники отказываются их прикреплять бесплатно и предлагают пройти им все прививки и обследования за деньги. Для большинства родителей, которые привозят детей в наш центр, ну, это просто невозможно. Это происходит с сентября прошлого года, потому что формально по конвенции ООН, которую подписывала Россия, а мы обязаны давать детям начальное образование, в этом плане Россия дает даже больше, и максимальную медицинскую поддержку детям и беременным женщинам. Здесь это не максимальная поддержка, только в случае, если забирает скорая помощь. То есть формально школы не отказываются, но действительно без правок ребенка брать страшно, потому что непонятно откуда, ну, понятно, здесь логика школы понятна. То есть никаких формальных препятствий нет, но на практике оказывается, что многие дети не могут пойти в школу. Даже с отдачей ЕГЭ у тех, у кого не было паспортов, были проблемы. Потому что школа довольно часто говорит, что если нет паспорта, то нет ЕГЭ. Если нет ЕГЭ, то нет аттестата. Но про университет я уже вообще молчу. Хотя, собственно, комитет обращался в Министерство образования, и Министерство образования подтвердило, что право на аттестат, если они доучились, имеют все ученики. То есть есть официальные возможности, но пути практического, да, достижения, к сожалению, они не отработаны.
Это было мнение сотрудника Центра адаптации и обучения детей и беженцев Светланы Никитиной. Итак, если с одной стороны проблемы школьников-мигрантов сильно преувеличены и этническая принадлежность напрямую не влияет ни на успеваемость, ни на уровень популярности в среде одноклассников, то некоторые из приезжих ребят в эту среду попросту не могут попасть. Где и как учатся дети-мигранты, сегодня в классном часе «Свободы» рассказывали заведующий научно-учебной лаборатории социологии образования и науки Даниил Александров, сотрудник Центра адаптации и обучения детей-беженцев Светлана Никитина, директор Центра психологического сопровождения образования .пси Марина Битянова, руководитель проектов Берлинского общества русскоязычных родителей и педагогов МИТРА Марина Бурт. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям экспертов можно на нашем сайте. Сайте свободанews.ру в разделе радиопрограмм или авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».